אוי, שלא עשה לי גוי. אוי, שלא עשה לי גוי. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה.
או, סובוטה. Прага была хоть и не золотая, но великолепная. «А станет еще лучше», – уверял мистер Келли. «Вместо булыжников под ногами у нас будут лежать золотые слитки». «Ну да», – сказал Филимонов. «И грош цена тогда будет вашему золоту». Антютик приземлился аккурат на Карловом мосту. «Ну, я не прощаюсь», – сказал на прощание бесенок. «Само собой», – подтвердил Жюль Верн. «Мои предложения остаются в силе». И маленький трехгрошовый искуситель исчез, оставив по себе только сизый вонючий выхлоп. Кузьма Демьян прикинул, в каком обличии ему существовать, и через некоторое время предстал в облике толстого и брыластого голубя. Голубь покряхтел, поднатужился, замолотил крыльями и кое-как поднялся в синее пражское небо. Занимался рассвет, и город был безлюден. Только какая-то шайка молодых людей нестройно шагала по улице, возвращаясь после ночной попойки. Шли они, сильно шатаясь и поддерживая друг друга. А вот пели слаженно. «Хоть высок души полет, все мечты о низком, тело бренное влечет к пиву и сосискам, брюхо знать себя дает бульканьем и писком, то кишка кишке поет доминус вибискум, если каждый божий день эдако вот постится, можно превратиться в тень, в символ превратиться. Чем терпеть такую хрень, лучше удалиться под таинственную сень, где и удавиться. Всяк судьбу свою клянет письменно и устно, всякий новый день несет новое паскудство. Но возрадуйся, народ, к черту словоблудство, к нам на выручку придет царское искусство. Вот закончится зима, и тогда, о братья, нам алхимия сама распахнет объятия и наполнит закрома. И могу сказать я, что нажремся задарма каждый без изъятия, и затеплится огонь в старом атаноре, и запляшет красный конь на зеленом море. Это пламя только тронь, и в последнем споре камень ляжет на ладонь скептикам на горе. Озарится все само философским светом, станет золотом дерьмо не позднее, чем летом. Знайте тайное письмо под большим секретом, сам великий Бальзамо сообщил об этом. Дальнейшие подробности грядущих чудес потерялись в узких улочках Праги. «Но вот и просвещенное студенчество меня поддерживает», — сказал астролог. «Получение философского камня не за горами, а поэтому вперед!» «Неудобно будет стариков в такую рань», — замялся Костя. «Пошлют нас подальше эти алхимики». «Ничего, ничего», — сказал корноухий ученый. «Как раз самое время. У городских стражников сейчас пересменок. Уж я-то знаю. Адепты философского камня здесь, на одной улице, живут. Она так и называется. Златна уличка. Весь цвет научной Европы собрал к себе в Прагу император Рудольф фон Габсбург, второй этого имени. Очень даже удобно. Один шарлатан пошлет, пойдем к другому. Да и не все они старики, и не все шарлатаны». Конечно, мысль использовать алхимиков была так себе, но ведь другой-то и вовсе нет. Хорошо, хоть эту златную уличку не пришлось искать. Мистер Келли явно был в имперской столице как дома. «Здесь живет мой давешний приятель Гуго Бременский», — показал астролог на дверь, обитую медными бляхами. «В прежние времена у него всегда можно было угоститься маравским пивом. Вот дьявол!» Дверь гостеприимного Гуга была опечатана шнурком между двумя блямбами красного сургуча. «Эх, печать императорская!» «Да, прыгался, голубчик», — вздохнул Келли. «А я ведь его предупреждал, нельзя сыпать в астральный настой непрокаленную мочевину в таких количествах. Мера нужна!» «Да он тут не один такой. С ним соседствует старый гейдельбергский бурж Фриц де Пелькюмель. Он чуть ли не с одним принцем Гамлетом на одном курсе учился. Пиво у него не допросишься, зато...» Но узнать, чем угощал пожилой студент вместо пива, не пришлось. И следующая дверь была тронута государственным сургучом. «Фриц-то за что?» – пожал плечами Корноухий. По голосу было слышно, что астролог встревожился. Он метался от дома к дому, благо улица была узкая, и везде натыкался на следы царственного вмешательства. «Тенденция, однако», – сказал Жюль Верн. «Борьба с генетикой, кибернетикой, алхимией и прочими лженауками. Надеюсь, за домами репрессированных не следят, мистер Келли?» Корноухий лихорадочно озирался. «Неужели старину Руди поперли с престола? Кто бы при нем осмелился хоть пальцем тронуть императорского алхимика? Значит, надо...» Костя молчал, но чувствовал, что назревают крепкие неприятности. «Надо тупо тикать», — сказал Жюль Верн, — «причем в разные стороны. Нам в одну, а вам, господин астролог, в другую». «Постой», — сказал Костя. «Дядя-дядик, золотом мы обломились от 100 пудов. А нет ли тут такого ученого, чтобы разбирался в этих... в големах?» Он ведь чуть не забыл о колобке. Мистер Келли даже подпрыгнул. «Да, вот оно, именно в Праге, именно такой ученый и живет. Правда, придется пройти в здешнее гетто, но мы же с вами выше мещанских предрассудков». «Куда?» – спросил Костя. «Вместо компактного проживания национальных или религиозных меньшинств», – сказал Филимонов. «Говоря по-русски, в еврейский Чайнатаун». Вообще-то в России раньше говорили не в Чайнатаун, а в Шанхай. Здешний еврейский Чайнатаун выглядел поскромнее здешнего золотого академгородка, но, по крайней мере, двери невзрачных домишек не были опечатаны. «Странно, что на входе нет стражи или этого глиняного болвана», — сказал Келли. «Но тем лучше. Вот дом человека, который нам нужен. Его зовут Раби Лев бен Бецалель». От соломенной куклы до трансформера. Изначально кукла не была детской игрушкой. Во времена, называемые детством человечества, кукла была чем угодно, только не ребячей забавкой. Кукла была заместителем человека, кукла была духом предков, кукла была богом, кукла могла обозначить врага. Ее мазали медом и жиром, чтобы умилостивить предков и выпросить у них удачу. Ее пороли в случае или недорода, или провальной охоты. Ее прокалывали иглами и поджигали углями, чтобы причинить вред врагу. Если тело заведомо погибшего человека не могли найти, утонул, сгорел дотла, съеден каннибалами, то в могилку опускали куклу. От дикарской куклы ведут свое происхождение и статуя Венеры Милосской, и мыслитель Родена, и памятник Булату Акуджаве на Арбате. Но еще предполагалось, что священные фигурки, стоит только человеку отвернуться, начинают двигаться. А если их подчинить людской воле? Нам даже не понять и не представить, какой голодной, тяжкой и мучительной была жизнь наших отдаленных и не очень предков. Поэтому они и мечтали о рукотворных помощниках, как, впрочем, и об искусственном золоте, скатерти-самобранке и прочей халяве. Греческий бог-кузнец Гефест изготовил медного великана Талоса по заказу жителей острова Крит. Великан обходил Крит по периметру и швырял обломки скал во враждебные корабли. Этот первый робот, а робот ведь тоже потомок куклы, даже был снабжен защитой от дурака. В пятке гиганта имелась маленькая втулочка. Вытащи ее, и Талос рухнет, истекая волшебной влагой, которая приводила его в движение. Это так, на всякий случай. По той же схеме придуман и голем. Голем на иврите – комок глины, сырье, нечто неоформленное, незавершенное. О древних големах мы знаем очень мало. Разве что о праотце Адаме, Творец создал его из красной, цвет жизни, глины, и вдохнул в нее душу живую. Раби Лев бен Бецалель действительно жил в Праге времен императора Рудольфа II. Это факт. Но вот создание им голема уже легенда, причем, как все хорошие легенды, весьма плодовитая. Раби Лев был каббалист, а каббала – это учение о слове, знаке, букве, числе. «Познай законы каббалы, и природа станет подвластна тебе». Поэтому Лев сперва вылепил из глины подобие человека, потом попробовал его оживить, написал на свитке пергамента слово «жизнь» и вложил свиток в открытый рот глиняного болвана. Оживший пражский голем должен был охранять гетто от несознательных или слишком сознательных горожан, от ночных налетчиков и грабителей. Использовался голем также для выполнения всяких тяжелых или запретных для иудея работ. Благодать. Кормить не надо, платить не надо. Вытащил из пасти бумажку-активатор, прислонил к стенке и пусть стоит, пока вновь не понадобится. Но пришлось однажды рабе Леву отлучиться. И не справились его нерадивые ученики с великаном-слугой. Много беды натворил неуправляемый монстр, пока не вернулся великий каббалист. Разгневавшись, он начертал на пергаменте слово «смерть», изловчился, засунул глиняному разрушителю в рот и рассыпался голем в прах. Мораль тут простая, но до сих пор толком не усвоенная. Прежде чем включать что-либо, подумай, сможешь ли ты это выключить. Пражскому голему посвящено некоторое количество литературных текстов, кинофильмов, прочих сочинений. Самый известный из них, пожалуй, роман австрийского писателя Густава Майринка «Голем». Чтиво довольно тяжелое для любителя стандартных триллеров. И фильм чешского режиссера Мартина Фрича «Пекарь императора». Вот фильм получился, что надо. Его можно без труда найти в сети. А вообще големы размножились в литературе чрезвычайно. Это и ожившая статуя командора в легенде о Дон Жуане. «О, как тяжело пожатие каменной твоей десницы!» – воскликнул пушкинский Дон Жуан. И ревнивая Венера Ильская в новелле Проспера Мариме, и марширующие батальоны памятников Сталину в песне Александра Галича. А уж про записных фантастов и говорить нечего. У всех бесчетных взбунтовавшихся роботов один предок – голем. Тут сто раз подумаешь, прежде чем обычный пылесос включить. В плоском мире сэра Терри Пратчета големы стали наемными рабочими города Анкморпорка и даже объединились в профсоюз. В граде обреченном братьев Стругацких существует целый город оживших статуй. В романе «Деревянный ключ» израильский писатель Тони Барлам, пишущий, впрочем, по-русски, описывает деревянного голема. Знаете, что истории про Пиноккио и Буратино сочинены неспроста? У неистового левака и великого придумщика Чайным Евеля големов делают вообще из чего угодно. Из земли, из воды, из хвороста, из мусора на свалке. А от свалки недалеко и до модных ныне трансформеров. Кстати, будет сказать несколько слов и об императоре Священной Римской империи германской нации, это ее полное название, Рудольфе II Габсбурге. Удивительный государь, поразительный человек, восхитительный дилетант. Переложил все государственные дела на брата, а сам перенес столицу в любимую им мистическую Прагу и стал там жить в свое удовольствие. Собрал вокруг себя множество деятелей науки и искусства, достаточно назвать имена астронома Тихо Браги и художника Джузеппе Арчибальда. Найди репродукции его картин, не пожалеешь. Стремился раскрыть все тайны Вселенной, не имея систематического образования. Легко увлекался самыми вздорными проектами и также легко их бросал. Был по-детски доверчив и не по-детски жесток. Именно он завел среди венценосных коллег моду на собирательство уникальных предметов, природных феноменов, мутантов, раритетов, древних рукописей, легендарных артефактов. В ту эпоху у каждого мелкого германского князька был свой кабинет диковин. И Петр Великий не только из чистой любознательности учредил кунсткамеру на берегу Невы, но и чтобы показать всему миру, я тоже самый настоящий европейский государь. Костя деликатно постучал в дверь, над которой висел похожий на фонарь стеклянный ящичек со свитком.
«О горе мне!»
– послышался из-за двери надтреснутый голос.
«А суббота, будь она трижды благословенна! Я в этот день не вправе открыть свою дверь даже преследуемому беглецу! Впрочем, она ведь и не заперта!»